Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте. Снова мы с вами в прямом эфире. Рад встрече. Как и всегда, жду ваших звонков, сообщений, мнений. В общем, пишите, звоните, рассказывайте. И самое главное, смотрите. Так что, если кто видит, тот видит. Сегодняшняя моя гостья, главный редактор двух журналов «Страстной бульвар 10» и «Иные берега» о культуре русского зарубежья, Наталья Старосельская. Во второй части эфира мы будем разговаривать с доктором технических наук, профессором Брауновского университета Сергеем Никитичем Хрущевым. Интервью я записывал в один из последних его приездов в Москву. Здесь он родился, золотой медалью окончил. Вы не знаете эту школу 110-й год? Очень знаменитая школа в Москве.
Нет, не знаю.
Вот. Мама Нина Петровна Хрущева известна тем, что одной из первых, наверное, жен лидеров Советского Союза стала везде с Никитой Сергеевичем ездить. Я как сейчас помню, с сумочкой с такой, да ведь? Вот. Это во второй части. А сейчас еще раз представлю гостю. Наталья Старосельская. Пишите смски +7 925 48 94 8. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Прямой эфир +7 495 73 73 94 8. Ваших публикаций очень много. Я имею в виду в данном случае не вас как автора книг, вот, а именно главного редактора этих двух журналов. И сколько уже? 50 журналов на «Иные берега» вышло?
Да, в декабре «Иные берега» вышел 50-й журнал. И, к сожалению, по всей вероятности, больше он выходить не будет, потому что издает его Союз театральных деятелей. Для Союза театральных деятелей это не совсем профильно, потому что это гораздо шире театра. Здесь и литература, и выставки.
Русское зарубежье, оно же гигантское.
Русское зарубежье, которое мы пытались прослеживать на протяжении многих лет. И, конечно, безумно жалко с ним расставаться, но последние 3 года он все равно существовал только в интернете, что, к моему удивлению, не уменьшило, а наоборот, очень увеличило читательскую аудиторию.
Ну, сейчас, кто не слышал название журнала «Иные берега», тот сейчас в интернете наберет и увидит. Вот. А для телезрителей, вот я вам показываю вам этот журнал. Самое главное, кто ваши авторы, ну, какие страны, понятно, охватывал? Все вне России.
Вы знаете, авторы самые разные, но довольно много авторов и в России, потому что, например, один из самых наших замечательных авторов – это Тимофей Федорович Прокопов, известнейший специалист по русскому зарубежью. Его большой кусок жизни был 15-томник «Зинаиды Гиппиус».
Господи.
Чего не было никогда. Он очень много занимался Шмелевым, он очень много занимался Анненковым, самыми разными представителями первой волны русской эмиграции. И он был один из авторов, который практически печатался у нас в каждом номере. Вот в последнем номере его замечательная статья о Зинаиде Волконской, невероятно интересная, уже много было звонков из разных стран, когда люди говорили, насколько интересно это было читать. Замечательный совершенно автор, Наталья Беглова, живущая в Женеве, которая тоже очень интересные исторические очерки, очерки о современной Женеве. Один из тоже наших любимых авторов, известный славист французский Рене Гера, который написал много книг о русском зарубежье.
Ну, часть вы представляли в журнале, это я своими глазами видел.
Да, 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 и довольно много тоже он у нас печатался. И писали просто люди из самых разных стран, иногда это были какие-то одноразовые акции, то есть один раз они у нас печатались. Но мы так посчитали, что ну, почти все страны мира у нас оказались охвачены.
Ну еще бы, ну русские-то есть везде.
Да.
Конечно, самое главное, знаете что, я обратил внимание просто в журнале, что вы рассказываете, вот не знаю, просто один из номеров «Русской Атлантиды», это о русском театре в Париже, и такое было, не только дягилевские сезоны,
конечно, но и русский театр в Германии, который приезжает почти каждый год на гастроли в Москву и по России. У нас было несколько о них статей. Вот в том журнале, который вы держите в руках в этом номере, там тоже есть статья об этой замечательной семье. Директор театра этого Илья Гордон, главный режиссер и, собственно, единственный действующий режиссер, его супруга Инна Соколова-Гордон. И у них очень интересный театр.
В каком городе театр работает?
В Берлине.
А, прямо
в Берлине,
в столице.
Да, да.
Удивительно. Я знаете, почему спросил? Потому что я сейчас смотрю еще остальные журналы, ну как остальные, и другие журналы, которые выходят там непосредственно. Вот, например, «Континент», да, просто открывается стихами Иосифа Бродского, но о Бродском мы тоже будем говорить сегодня. Я просто хотел прочитать, вы сейчас поймете, почему. Главный редактор Владимир Максимов, редакционная коллегия Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Александр Гинзбург, ни много ни мало, Эрнст Неизвестный, естественно, было бы странно, если бы он не вошел, Андрей Сахаров, Виктор Спара и так далее, и так далее, и так далее.
Вот, у нас вот не было громкой редакционной коллегии в издательстве и не было даже тихой, поскольку делали журнал мы фактически втроем. Евгения Раздирова, редактор журнала, и сначала это было от первого номера, великолепный художник,
Татьяна, да?
Дизайнер Татьяна Загорская, которая, к сожалению, ушла из жизни уже несколько лет назад, но она работала над этим журналом до последних часов своей жизни, потому что это была ее придумка. Весь дизайн и все прочее.
Я почему сразу все время параллели провожу, потому что вот другой журнал организован. Сейчас поймете, почему. Новый журнал основан Алдановым и Цетлиным в 1942 году. Это когда Алданов из Парижа переехал в 1940 году в Америку. И вот в 1942 году организовал этот новый журнал. Но причем здесь редакция это и Роман Гуль, и так далее, и тот же Алданов. И, в общем, фамилий много. Самое главное, что есть какая-то ниточка. То есть вы здесь, они там, и вместе.
Ну,
вот...
конечно. Конечно, уже не говоря о том, что в Финляндии выходит журнал под названием «Иные берега». Он другой совершенно, он посвящен во многом общественной жизни, социальной жизни эмигрантов, но там есть и свои разделы, связанные с культурой.
Ну, видите, как здорово. Мы в свое время, я думаю, вы помните, в Даугава журнал в Риге выходил.
Да, конечно.
Все его
конечно,
читали, потому конечно. Что там печатались, хотя Советский Союз, но печаталось то, чего никогда в жизни не увидишь ни в Москве,
так
ни
же, как в журнале «Таллин». В свое время это тоже печаталось.
И вот так же, как они был... Бродского напечатали.
Да, да, и также был потрясающий журнал «Звезда Востока». Так что это все было очень... Действительно, все непроходимое в Москве и Ленинграде, это все проходило там и пользовалось колоссальным успехом. Эти журналы буквально на ночь давали друг другу, и они превращались уже в какие-то совершенно истрепанные страницы, потому что ходили все время по рукам.
Ну, так я нисколько не сомневаюсь. А скажите, а вот второй журнал «Страстной бульвар 10», он чисто театральный, да?
Да, это журнал чисто театральный, хотя он выходит 24 года, этот журнал. У нас вышло уже 225 номеров.
Господи, как вы это все держите в памяти?
Он выходит ежемесячно, кроме двухлетних месяцев, когда театры не работают, июль и август. И мы стараемся тоже немножко расширять, потому что мы даем там какие-то материалы в рубрике «Содружество» о русских театрах за рубежом, о каких-то мастер-классах по линии в основном ассоциации любительских театров, которых проводится очень много. И стараемся рецензировать и выставки, и книги о театре тоже.
А какие вот, скажем, последнее время, ну, так как нас в Москве слушают, все-таки вот последние какие-то спектакли, потому что в Петербурге, я тут у Фокина в прошлом году был просто потрясен спектаклем «Возвращение» про Швейка, а здесь же тоже свои премьеры есть.
Конечно, вы знаете, не далее, как вчера я была на совершенно потрясшей меня премьере в театре «Сфера», которую я очень люблю и очень высоко ценю Александра Коршунова как руководителя этого театра и как артиста малого театра, и, главное, как педагога. Он поставил пьесу Виктора Сергеевича Розова «Затейник», написанную в 60-х годах, у которой не яркая сценическая жизнь, потому что пьеса сложная, потому что многим кажется, что сегодня
50
это
лет всё прошло всё-таки,
уже несовременно. И, тем не менее, она покоряет такой удивительной современностью, как будто бы все происходящее происходит на наших глазах. И когда я вышла вчера после этого спектакля, я подумала о том, что во дворе табакерки стоят памятники, три памятника Володину, Вампилову и Розову. И это не случайно, потому что они будут современны всегда.
Скульптор Чаркина.
Да,
петербургского.
Да, так как ставят сегодня и Розова, и Вампилова, и Шукшина в Петербурге Семён Спивак, это же невозможно оторваться.
На Фонтанке.
Да, на Фонтанке, в молодежном театре. Очень интересный спектакль у Александра Вилькина в Москве в театре «Вишневый сад» по рассказам Шукшина. «Обыкновенные чудики». В провинции очень много тоже. Но если говорить о московских премьерах, то, в общем, конечно, есть громкие спектакли, на которые люди ломятся, но, в частности, вот последнее, что я видела, театр Антона Чехова, Леонид Трушкин поставил «На всякого мудреца довольно простоты» под названием «На посадку». Мне этот спектакль показался очень надуманным и не очень интересным, но я видела, что творилось с публикой. Эти сумасшедшие овации.
Я нисколько не сомневаюсь.
Да.
Я просто хочу сейчас сказать, что мы вернемся и к именам, которые в самом начале прозвучали, хотя бы к Бродскому, к Галичу, потому что все равно это без них ваши журналы не выходят. И не к тому, что в каждом номере, но в любом случае, я сейчас просто хочу два слова сказать о Бродском, потому что не случайно я вспомнил про журнал, хотел сказать соперников, но вот просто коллег. Журнал «Континент», и там как раз большущий цикл, который у нас намного позже был напечатан в «Жизнь в рассеянном свете», вот, Бродского. А что в вашем журнале было про Бродского? Ну,
вы знаете, у нас было совсем немного. Это было в некоторых общих каких-то статьях, как упоминание, но это все равно каждый раз, и когда мы открывали вот этот, не знаю, как его назвать, потому что это не памятник Бродскому, а некий мемориал возле площади Восстания. Об этом у нас была просто отдельная статья. Так что, ну, конечно, ну, что называется, куда же мы без Бродского?
Так, давайте телефон послушаем. Алло? Ответить, да. Алло.
Добрый вечер, Ростислав. Слушаю с интересом, и хоть память укрыта такими большими снегами, я вспомнил времена, когда Москва действительно интересовалась авторами русского зарубежья. и думаю, что этот интерес еще когда-нибудь вернется.
Про русское зарубежье, ну, театр, иные берега-то, вот журнал, только что разговариваем мы о нем.
Да-да. Я еще вопрос хочу задать. Как вы думаете, вот я гостю хочу спросить, почему не хочет особо вспоминать про русское зарубежье какой-нибудь официальный журнал типа «Родина», я не знаю, выходит он еще? Да и вообще российские СМИ сейчас почему особо так не любят про них вспоминать?
Наталья Старосельская, главный редактор журнала «Страстной 10» и «Иные берега», но я думаю, что это вопрос не совсем к вам, потому что вы русское зарубежье только и во всех 50 номерах о нем и рассказывали.
Только, ни о чем другом, да.
Но сейчас, чтобы продолжить об русском, вы все-таки, как говорится, в себе два начала имеете, поэтому сейчас, я тут недавно совершенно, он будет нашим гостем где-то в конце февраля, Сергей Шнырев, актер mm-hmm. Московского художественного театра. Вот как он впервые встретился с Бродским, и он сейчас стихотворение прочитает, чтобы напомнить. Хорошо?
Поехали. Я первый раз читал Бродского на публику в «МХАТе» имени Чехова. Марина Брусникина делала «МХАТовский вечер». Он назывался «Волшебный хор». И мы читали Бродского, Наймана, Евгения Рейна и Бобышева. Там вот впервые я читал Бродского. И с этого, в общем-то, и началось все у меня, мой диалог с этим поэтом. Потому что до этого я Бродского не то что не читал, но так, глазами.
То есть вот, не воспринимал,
да.
Просто.
Для актера очень важно все-таки чтение стихов вслух. Это немножко другой уровень познания стиха. Именно для актера, я имею в виду. Я читал Пушкина, я читал Блока. И здесь для меня, во всяком случае, такой совершенно иной поэт, иной язык, ритм. И как вот сам Бродский говорил, что ты сталкиваешься не столько с интересным сюжетом в стихах, сколько с языковой неизбежностью. То есть, когда ты начинаешь и думать, и мыслить темпоритмом, языком поэта. Вот это произошло именно на выступлении в театре МХАТ. Вечер. Развалины геометрии. Точка, оставшаяся от угла. Вообще, чем дальше, тем беспредметнее. Так раздеваются догола. Но останавливаются, и заросли скрывают дальнейшее, как печать, содержание послания. А казалось бы, слабее и начать. Луна, изваянная в Монголии, прижимает к бесчувственному стеклу прыщавую лезвиями магнолии гладко выбритую скулу, подобно войску, пригодному более к булочным очередям, нежели кричать «Ура!». Настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера. Это комплекс статуи, слиться с теменью, согласно внутренности скрипя. Человек отличается только степенью отчаяния от самого себя.
Ну вот это был Сергей Шнырев. И сейчас есть еще телефонный звонок. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день. Вот, у меня такой вопрос. А вот в вашем журнале материалы о Верчинском какие-нибудь появлялись? Неожиданные, новые, никому ранее неизвестные?
Вот так. Спасибо. Вас как все, отключился. Как...
Вы знаете, да, появлялись. Я, к сожалению, не смогу вам сейчас назвать точно, какой это был номер, потому что все 50 удержать в голове невозможно. Но да, там были материалы, и были материалы, связанные с периодом его жизни в Китае.
Ой, дайте я про вашу книгу вспомню. «Повседневная жизнь русского Китая». И да. Про историю Вертинского, да. А потом свою личную.
Да, и выходила моя книга уже довольно много лет назад в издательстве «Молодая гвардия. Повседневная жизнь русского Китая».
Я правильно сказал, значит.
Довольно много я писала тоже о Вертинском, используя и мемуары Натальи Ильиной, используя рассказы тех людей, которых я знала, которые жили в Китае в то время. И поэтому не знаю, насколько это было новым, но, так сказать, я тоже постаралась внести свой маленький-маленький вклад в эту тему.
А вот, кстати говоря, день добрый, услышала Наталью Старосельскую, вспомнила про ее любопытную статью в «Иных берегах», посвященную суперписателю русского зарубежья Алданову. Все-таки 13 раз номинировался на Нобеля. Нельзя ли подробностей, Ирина и Мия? Какое милое это самое сообщение.
Вы знаете, мне это очень приятно, потому что Алданов – это, наверное, один из самых любимых мною писателей того поколения русского зарубежья. Началось это все с того, что мой муж, он был известным американистом, Алексей Зверев, был в командировке в Америке и привез мне оттуда потрепанные, рассыпающиеся 4 томика Алданова. И я заболела, просто заболела этим писателем, много вокруг него всего выдумывала. Одно время даже в РГГУ прочитала 2 лекции по поводу Алданова, и раз в 2 года, по крайней мере, я обязательно беру одну из его книг, а я собрала все, что только можно было, и перечитываю, перечитываю, каждый раз находя какие-то новые глубины.
Так он же там и про Екатерину Великую, и про Суворова этот переход его знаменитый
всё,
подробности.
Конечно.
И самоубийство, роман последний.
Самоубийство, потрясающий совершенно роман, хотя я очень люблю и «Бегство», и «Пещеру», эту его трилогию.
В общем, народ, откройте книжки, читайте больше. И сейчас вы хотели личную историю рассказать.
С Бродским, да, да, она тоже связана с моим мужем. Они, не могу сказать, что дружили, но очень хорошо были знакомы друг с другом. И мой муж, составляя антологию американской поэзии в достаточно глухие годы, когда Бродского не печатали, напечатал его переводы. И это их как-то очень сблизило. Мне безумно жаль только одного, я не буду называть...
Да, извините, он же русский и американский.
Да. Да, я не буду называть фамилию этого человека, который попросил у меня письма Бродского, 5 или 6 писем, на 2 дня, чтобы их переснять. И утром 3-го дня он навсегда уехал в Израиль вместе с этими письмами. Я хотела, когда не стало Бродского, когда не стало моего мужа, я очень хотела это опубликовать где-то. Это были письма не просто личные, а это были письма, связанные с творчеством. Но, к сожалению, теперь я их уже не обрету никогда.
Да, слушайте, тут я просто сейчас, вы рассказываете, я просто перелистываю «Континент». Вот. А теперь еще, может быть, мы про немножко про русский Китай все-таки. Мне бы хотелось, чтобы там же завершение есть. Ведь надо понимать, что Вертинский подал после 1945 года. Вот об этом немножко. Об
Он
этой,
подавал что... и во время войны. Угу. Не только после 1945 года, но во время войны. Он стремился, он очень хотел вернуться, и, ну, уже, так сказать, была семья, уже он оброс женой, тещей, детьми и так далее, и они мечтали все о том, чтобы обязательно вернуться. И, конечно, хотя его деятельность в Китае была невероятно разнообразна, он же не только давал концерты, он сотрудничал с газетами и журналами, и он писал невероятно смешные короткие истории, он писал стихи для вот этих изданий, и Наталья Ильина в своей книге вспоминает о том, как она приходила рано утром в ресторан, где он выступал всю ночь, садилась, и на салфетках она записывала за ним вот эти его экспромты, которые он насочинял в эти несколько часов. Да.
И у нас остается 1 минута. После новостей середины часа встреча с Сергеем Никитичем Хрущевым. Не пропустите, если вам это интересно, автором книги, среди прочего, «Пенсионер союзного значения», и профессором, и доктором технических наук. У меня буквально вот несколько секунд сказать, что у вас была великолепная совершенно статья в журнале «Иные берега» о Николае Дронникове, русском московском художнике, который mm-hmm. уехал очень много лет назад, в 60-е, когда ему сказали, что если бы это было еще пару лет назад, по-моему, 60-й год, мы бы тебя, значит, в лагерь посадили. И вот одна из книжек о Дронникове, в общем, заключительные слова, дорогая Наталья?
Ну, какие могут быть заключительные слова? Слава Богу, это не кончается никогда. Это бесконечная история. Может быть, опять возродятся иные берега. Может быть, кто-то подхватит это выпавшее знамя и затеет новое какое-то дело. Эта история не кончится никогда.
Спасибо. Наталья Старосельская, главный редактор журналов «Иные берега» и «Страстной бульвар 10».
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Вот я недавно тоже гулял, и я включил радио. Передавали маленький отрывок из поднятой Целины Шолохова. Ну, знаете, кончил диктор, и у меня такая грусть еще бы. А если так говорить, товарищи, ну, что там особенного? Там передавался эпизод, как Давыдов работал на валах, пахал. Казалось, буднично, но так подано, что слушал и переживал. И эта усталость, когда Давыдов пришел, растянулся, ну сам чувствуешь, это труд не изнурение, а труд радости. Вот такой чертов этот казак, понимаете, Шолохов. Много у нас хороших произведений. Ну, такое произведение, как «О войне», написанное Твардовским Василием Теркиным, или «После войны за Дальнюю Даль», это произведение достойное похвалы.
Кузькина мать времен Никиты Хрущева.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Каким запомнил генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева один из сыновей, мы и будем говорить сегодня с Сергеем Никитичем, автором нескольких книг об отце. Свои 85, доктор технических наук, конструктор космических систем и герой социалистического труда, а с 91-го профессор Американского института Уотсона, а затем университета Брауна, продолжает иногда путешествовать по миру, бывая и в Москве, где, кстати, родился и где с золотой медалью закончил 110-ю столичную школу.
Я жил на улице Грановского, вот Романов переулок, учился в 110-й школе, это вот там недалеко от бульваров, от памятника Тимирязеву. Вот я ходил пешком, как все. Один раз перешел улицу в неположенном месте, меня милиционер остановил, долго выговаривал. Энергетический институт я ездил, как все, на метро, и потом висел на 37-м трамвае. У меня были часы победы, я так вишу, а у меня кто-то один пытается его отстегнуть. Но я другую руку отпустил, его стукнул, он руку убрал. Не было никаких в то время ни охраны у нас, ни каких-то там специальных машин. Да и Хрущев никто улицы не перекрывал. Он ехал себе на дачу и обгонял транспорт, как и все. И где нельзя было обгонять, то он становился сзади.
Но машина отличалась?
Но машина, конечно, отличалась. Он ездил на ЗИС-110, а впереди стояли такие два сигнала. Коки они называются, они такие граммофоны, так сказать, а внизу висели такие два яйца. Вот, и они так крякали. И милиционер переключал, конечно, зеленый свет. Я не хочу сказать, что вообще, так сказать, никакого не было. Но если Хрущев заметил однажды, что гуляет по трассе слишком много молодых людей в одинаковых костюмах, он выговорил начальнику охраны, позвонил начальнику КГБ и сказал, это вы зря делаете. Эти же органы, они всегда знают, что это надо, это все-таки безопасность, да это где-то и правильно. Он увидел второй раз и уже звонить не стал КГБ, а сократил им штаты. И больше они уже не появлялись. Правда, где-то они там шастали, но на
дороге... глаза не попадались.
На глаза не попадались. А всего за ним ездила одна машина охраны, и в ней было 3 человека. Они вылезали, выскакивали, у них были скрипичные футляры, у них лежал автомат ППС, и они где-то бегали, но близко не приближались. Он говорил, что это же у каждой профессии есть свой риск.
Никита Хрущев. Глазами сына Сергея Никитовича.
Мы говорим о жизни семьи в СССР, когда главным руководителем страны был его отец Никита Хрущев. В октябре 1964 года снятый со всех постов и отправленный на пенсию.
Он собирался уходить от власти. Он говорил, 70 лет – это много. Вот сейчас проведем реформу экономики, новую конституцию, в которой он предлагал ввести выборы из нескольких кандидатов, конкуренцию, контроль парламента над правительством, сменность конституционную, да? Ну, это написано, сменность пребывания на высших постах, и после следующего съезда, это 23-й съезд в 79-м году, я уйду. При этом он говорил, что надо, это была его ошибка, он прямую всем сказал, надо обновить нашу власть, не я уйду, мы уйдем.
А, тут-то вот и началось.
А тут все сказали, ну да, так ты хочешь уходить, ты уходи, а мы-то лучше еще посидим. И тогда вот они договорились, и его оттуда убрали. Он как паровоз, который натолкнулся на стену, вот это не завершил. Я же говорил, ему послали уже готовые постановления правительства об этой реформе экономической, практически то, что Дэн Сяопин сделал через 20 лет, а он ее же не получил. Но вот он сказал тогда этим людям, когда уходил, я буду следить за тем, что вы делаете по газетам, и буду радоваться вашим успехам. Но оказалось наоборот. Они вдруг вернулись на старое, стали восстанавливать старую неработающую централизованную систему. И даже Косыгинская реформа, такая прошла в 1965 году, которая дала больше свободы директорам, что мы знаем. Но мы забыли, что главное в Косыгинской реформе – это было восстановление министерств. И это было несовместимо. Вы не можете дать свободу директору и, с другой стороны, над ним поставить руководителя. Не потому, что они…
И проверять каждый шаг.
Не в этом дело, потому что мы плохие. Либо вы делаете так, как вы считаете нужным, либо я вам велю делать, как я считаю нужным, а я не могу сидеть над вами, а вы делаете так, как вы считаете, а я считаю по-другому. Тогда получается нестыковка. Вот и получилось, что у Косыгина она, эта реформа поработала 3-4 года, а дальше она восстановила старую вертикаль, кондовую, в которой все сверху донизу всему подчинялись, из-за чего, собственно, и выяснилось, что система не работает, хотя вполне можно было сделать так, что мы бы еще жили бы в очень процветающем демократичном рыночном Советском Союзе.
Никита Сергеевич в октябре 1957 года был выведен из состава президиума ЦК и от обязанностей министра обороны СССР. Это в связи с чем было сделано? Чтобы нынешние просто...
Понимаете, есть две системы. Одна система называется демократическая, и в ней есть принцип выборов. Ну, может быть, определенные законом, два срока, как в России или в Америке, или, может быть, нет сроков, как в Англии, но у вас каждый раз есть выбор. И поэтому, если я претендую на ваше место, то я подожду эти 4 года или там 5 лет и выставлю свою кандидатуру. Это вот идет такая схема. Есть авторитарная система. Она может быть монархической, может быть другой. Но если вы хотите занять власть, вы не можете это сделать в какие-то оговоренные сроки, потому что властитель сидит вечно или до смерти, или до того, как он сам скажет «я больше не хочу». А поэтому, если у вас есть желание посоревноваться, вы должны устроить заговор. Ну, вы считаете, что руководитель ведет неправильно, я знаю лучше, или еще каким-то другим соображением. А руководитель старается это дело пресечь. Ну, например, Хрущев считал, что Берия очень опасен как руководитель государства. Был успешный заговор. Он его сместил. Потом была попытка в 1957 году сталинистов сместить Хрущева. Это было в июне 1957 года. И одновременно шло нарастание таких вот претензий на власть Жукова. Мы до сих пор не знаем, действительно ли он хотел захватить власть. Но то, что мы знаем, это очень похоже. Он создавал специальные разведывательные школы, которые говорят спецназа. Но по тем правилам они должны были утверждаться правительством. А правительство не знало, он подписывался. Он своим подчиненным говорил, никому докладывать, как раньше, нет, только через меня. Может быть, ему хотелось самому доложить, а может быть, нет. Это было подозрительно.
Ну да, через...
До Хрущева это дошло. Этот генерал, которому поручили организовать эти специальные школы, пришел к нему и говорит, вот не понимаю, обычно у меня было постановление за вашей подписью, а я получил только за подписью Жукова и генерала Штеменко, начальника разведуправления, мне сказано никому не говорить. Почему это никому не говорить? Почему это секрет внутри государства? И Хрущев произвел упреждающий удар. Он решил, что не дожидаться когда Жуков сместит его или не сместит, он сместил Жуков. Он сам не знал до конца своей жизни. Даже в 1964 году, когда Жуков ему позвонил, потом Хрущеву позвонил, тот сказал: «Я приеду из отпуска, мы с тобой поговорим». То есть, может, они о чем-то обговорили. Но мы должны помнить всегда, что в такой системе, так как написано было Шекспиром в «Короле Лире», мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. В данном случае Жуков проиграл или просто был отстранен от власти. В 1964 году от власти был отстранен Хрущев. А если бы он произвел такой же упредительный удар, то, наверное, бы он отстранил бы, там, скажем, и Шелепина, был такой секретарь ЦК, и Брежнева, и они бы потом всегда писали бы и обижались, и говорили: да у нас в мыслях такого не было, Никита Сергеевич, да вы нас обижаете, мы вас всю жизнь любили. К сожалению, это были правила игры того времени.
Мы перелистаем некоторые из страниц истории времен Никиты Хрущева и жизни страны после смерти Сталина с массовым строительством домов, названных в народе хрущобами, посевами кукурузы после поездки генсека в Америку и с выступлениями Никиты Хрущева. А как сам Никита Сергеевич оценивал свое правление, свои поступки и инициативы? Что думал о коллегах? Как, наконец, сам пришел к власти? Сергей Хрущев.
Когда умер Сталин, образовалось два центра власти. Это один центр во главе с Берией, к нему примыкал Маленков. Второй – это был Хрущев, и его поддерживал Булганин. В основном я не говорю о других, о других лицах. И между ними началось сразу же такое противостояние. И Берия был значительно сильнее, и он владел страной, потому что он по существу был руководителем тайной полиции всей, а при Сталине это было полицейское государство, не бюрократическое, когда власть шла через секретарей обкомов, полицейское, через начальников КГБ всех этих областей. И он начал прибирать себя к власти. Причем не только расставляя кадры, но и создавая вокруг себя имидж. Он, так сказать, освободил врачей-убийц. Тогда Сталин велел арестовать всех врачей, что они якобы травили советский народ. И Берия выпустил бюллетень от имени Министерства внутренних дел, что он признал, что врачи невиновны. То есть шла подготовка к захвату власти под его главенством, а это, опять же, возвращение к тому же полицейскому государству, к тому же государству, когда все это управлялось через концлагеря. Естественно, часть людей, которые примыкали к Хрущеву, этого не хотели и боялись. Кроме всего прочего, было понятно, что они-то в эти лагеря попадут прямым ходом.
Ну да, первым.
И, как во всяком таком переходном случае, был выбор, кто первым рискнет. А рискнуть-то было очень трудно. Ведь у каждого руководителя государства, как и сейчас, был начальник охраны. А у начальника охраны была охрана, которая сопровождала это важное лицо. Но вся охрана подчинялась Берии, поэтому не то, чтобы сделать что-то, а сказать так, чтобы не дошло это до Берии, было очень нелегко. Но вот они как-то ухитрились договориться, и вот мой отец считал, что просто Берия переоценил уже тот уровень контроля над обществом, которое он еще не успел установить. И им удалось в последний момент собраться. На их сторону было важно, что встали военные, потому что военные, высшие военные Берию ненавидели.
Тоже Жуков, да.
Ну и Жуков там был, и Жуков, и Москаленко, и многие другие. Все они ненавидели. Так совершился вот переворот отстранения нашего дорогого Лаврентия Павловича от власти и переход центра власти в руки Хрущева. То есть вот после 25 июня 1953 года во главе страны уже стоял Хрущев. Хотя формально это и при Берии, и при Хрущеве был такой мягкий человек Маленков, который пытался всем услужить. И он, в общем, был эффективным бюрократом, но по своему характеру он был человеком не дела, а человеком слова. Все считали, что дома прослушиваются. И поэтому даже когда Хрущев пошел к одному из руководителей страны, такой был маршал Ворошилов, и начал издалека а что ты, Климент Ефремович, думаешь о Берии? Климент Ефремович сразу посмотрел в потолок и сказал: наш дорогой Лаврентий Павлович, да вот сейчас, да так хорошо. Вот. А Никита Сергеевич даже растерялся, он позвонил Маленкову и говорит: Георгий, так сказать, вот говорил с Ворошиловым, а он, видишь, он вроде беревец. Он говорит: а с ним где? Говорит: в кабинете, говорил, или в парке? Он говорит: в кабинете. Ну, говорит, ладно, я его на дачу приглашу. Позвонил, потом они встретились, говорит: нет, он сказал, говорит, правильно, брать его надо, говорит, сукиного сына.
Не так давно, ну, лет, может быть, 8-9 назад ремонтировали, это как маленькая ремарочка просто, ремонтировали дом на набережной, и там нашли вторые подъезды, где прямо вот слухачи вот эти сидели, тогда же не было уж такой аппаратуры. То есть нашли официально, да. Это было в нашей
коллекции. Ну, это же было, так сказать, сталинское хобби. У него первого он заказал чешскому инженеру себе второй коммутатор правительственной связи и включался там и слушал, что другие говорят, так сказать. Это было, говорят, какой-то период времени его основное занятие.
Это тема, да, которую нынешняя молодежь, мне кажется, не очень-то и знает.
Абсолютно не знает. Все они будут жить вот в таком мире, потому что это очень удобно. Была такая книжка у Джорджа Орвелла, называлась «1984». И там говорилось о стране, в которой победила вот такая тирания. И там был главный лозунг, что тот, кто владеет настоящим, тот владеет прошлым, а кто владеет прошлым, тот управляет будущим.
А вот октябрь 64, вот этот пленум, этот приезд в Москву, отстранение, вот как это все было?
Страшно было. Ведь никто же не знал, что такое это будет, так сказать. Заранее меня проинформировали, что готовится этот заговор. Я сказал моему отцу, он решил не сопротивляться, потому что он считал, что эти люди лично его отстранят, но продолжат реформирование страны, продолжат децентрализацию экономики и многое другое. Но, с другой стороны, это же не какая-то конституционная смена власти, а это, как во всяком авторитарном государстве, это заговор. И чем кончается заговор? В России же известно, если вас отстраняли от власти, то вы или умирали от печёночных колик, как Петр III, или от какой-то другой случайности, как Павел I, или по каким-то другим причинам, как многие из советских руководителей в сталинские времена. Поэтому, хотя времена и переменились, но опасения были серьезные.
Другие подробности. Никита Сергеевич Хрущев родился в Курской губернии 15 апреля 1894 года. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. Председатель Совета министров СССР с 58 по 64 годы. Разоблачил преступления Сталина на 20-м съезде КПСС. Время правления Хрущева иногда называют оттепелью, когда были значительно снижены активность репрессий и идеологической цензуры, проведены реформы в партийном строительстве, сельском хозяйстве и началось массовое строительство жилья, которое сегодня, спустя десятилетия, можно увидеть во всех российских городах.
Товарищи, каждого из вас, отъезжающих на целинные залежные земли, ждет большая, увлекательная и творческая работа. Но мы, товарищи, говорим вам, не говорим вам, что все будет, так сказать, легко и хорошо. Мы не обещаем вам золотые горы. Вы едете не к теще на блины, нет. Вам придется столкнуться с определенными трудностями. Это должен каждый продумать, прочувствовать, уяснить себе.
Никита Сергеевич был человек, который любил новое. Он был просто человек любознательный, если скажем так. Он этих людей поддерживал. Поддерживал Королева, поддерживал Челомея, который работал, и Янгеля, с которым Челомей, так сказать, соревновался, и других. И, естественно, ему было приятно тоже как-то вкусить плодов этого всего. А с другой стороны, он был политик, он понимал, что это работает на престиж советского государства. Я помню, когда запустили Гагарина, ну, он переживал, он звонил Королеву, так сказать, спрашивал: скажи только одно, жив он или не жив? А то откуда я знаю? Он говорит: жив. И Никита Сергеевич позвонил министру обороны и говорит: ну вот, надо же как-то это отметить. Говорит, да, я не знаю, как отметить. Он говорит, ну, произведем его, так сказать, дадим ему звание. Он старший лейтенант. Он говорит, ну, ладно, я капитана там. Он говорит, ну, не будь жадным. Он говорит, ну, ладно уж, майора. Только для вас, Никита Сергеевич. Потом произвели все эти ордена, учредили, дали ему героя, знак космонавта. И Никита Сергеевич говорит, я буду его лично встречать на аэродроме. А он в это время был в Пицунте, он готовил доклад. И уехал очень усталый. И даже я, когда он мне сказал, я ему по телефону говорю, ну что ты приезжаешь? Ну полетел, ну прилетел, ну встретят. Он говорит, ничего ты не понимаешь, я прилечу. И вот это был праздник больше, чем, или не меньше, по крайней мере, чем День Победы для людей, которые стояли, ну, здесь.
Конечно,
вот,
все на Красную площадь.
И Никита Сергеевич, конечно, это нравилось. Знаете, это же все же человеческое. Он подвел Гагарина к открытому ЗИЛу. И Гагарин ему, ну, а вот тот вообще смущался, говорит, ну, садитесь. Он говорит, не, это, говорит, твой праздник, ты садись там откидные сиденья, будешь стоять, свалить его женой.
Листовки летали,
да.
Ты
ошибся. А Гагарин говорит, ну, как же, ну и вы. И он сдался, говорит, ну, ладно, а я сзади посижу. И он сзади сел, не стоял, так сказать, его мало кто и видел, но ему тоже было приятно. Ну, дальше, конечно, это уже было немножко по-другому все. Поэтому вот точно так же, как он интересовался успехами другими, так сказать, когда к нему пришел академик Семенов и в шубе из искусственного меха, Никита Сергеевич сказал, я подарки не принимаю. Он говорит, да я вам не дарю. Это, говорит, вы посмотрите, это не настоящий баран, это искусственный. Он говорит, не может быть. Да это же каракуль. Он говорит, искусственный, вот я купил его во Франции. А уже никто этого не делает, все переходят на новое, сталь заменяется пластиком. Никита Сергеевич и с ним стал энтузиастом этого дела. Тут же сменил свою шапку из каракуля на шапку из искусственного каракуля. И все начальники стали в искусственном каракуле ходить. Правда, только его сняли, опять вернулись к настоящему. Mm-hmm. Поэтому он любил это все. Когда пришел к нему академик Федоренко и сказал, вот математика, вы знаете, а ее в экономике-то сейчас применяют. Он организовал институт экономики, и Федоренко, как и Семенов, как Челомей, как Королев, имел прямой доступ к Хрущеву, мог снять трубку, к нему позвонить. Поэтому он любил любые инновации. А вот что касается 20-го съезда, понимаете?
И вот это, наверное, все-таки мучило, раз он к этому вернулся.
Ну, понимаете, мы провозгласили, как говорил мой Хрущев, что мы строим коммунизм, а это значит рай на земле. И он тут же добавлял, ну, нельзя жить в раю, окруженном колючей проволокой. Были преступления, все были замешаны в этих преступлениях, кто больше, кто меньше. И мы не можем не повиниться. И у него вот в душе было вот такое желание, я бы сказал, оно, ну, сродни было религиозному, вот нам должны отпустить грехи. Но не Бог, а люди. Мы скажем людям, люди нас либо простят, либо не простят. А после этого мы уже пойдем по правильному пути, мы уже отречемся от всех этих преступлений, мы их осудим, и те, кто очистится, те, кто останутся у власти, они уже будут идти так, как следовало. Но понимаете, здесь это черта даже не характера, вот его совесть была такая, что это надо. С точки зрения реальной политики, вот я в своей книге написал и размышлял, он ошибался, потому что все люди, сталинская система и Гитлера система была так, или Мао-Цзэдуна система, они должны были верить, что это полубожество или полное божество. И они верили в это, потому что всех неверующих-то отсекали, они же уходили в никуда, их или убивали, или отправляли в концлагеря, оставлялись только те, кто верил, и я верил. И дальше вдруг выходит какой-то маленький, толстый, лысый человек и говорит, что Бога нет. Ну вот вы придите сегодня в церковь, где стоят не бывшие портработники, а настоящие верующие бабушки и дедушки, и скажите, Бога нет. Но они вас возьмут и выкинут, и правильно сделают. Вы не в том месте говорите. Вы можете думать, что Бога нет, это ваше дело, или пойти на какую-то научную конференцию обсуждать эти проблемы. Также и Хрущев в 20-м съезде сказал, Бога нет, и он людей обидел. И люди вот стали, и до сих пор они знают, как же вот мы знали, что Сталин, он такой, а Сталин про себя создал же имидж. Все думали, что он почти под 2 метра высотой, и ого-го, какой, что не сухорукий и не рябой. И когда вот один скульптор говорил, то когда делали его первый портрет, я помню, Сталин смотрел, то говорит, вам не нравится, понимаете, это у вас подбородок скошенный, это некрасиво, я вам сделал такое, и у вас лицо-то такое, он говорит, да не такое, а вот я ему сделал получше, я думаю, что это правильно, он говорит, правильно понимаете. И поэтому начались и идут обсуждения, тот Хрущев обидел Сталина, за что он его обидел. А есть большое количество людей, которые вместе со Сталином творили эти преступления или получали от Сталина награды, и вам же обидно, что вы получили награду из рук кровавого тирана. Вам хочется получить эту награду достойную. И эти люди все пытаются вот выступить против этого. И, может быть, здесь Хрущев и ошибся.
Никита Хрущев. Глазами сына Сергея Никитовича.
Имена. Поверх времен.